Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Петр Мамонов, «Золотая полка», номер 122. Продолжаю чтение романа «Евгений Онегин». В прошлой передаче в качестве музыкального оформления звучала современная группа «Хелиокс», запись 2006 года. Сегодня решил сопровождать пушкинские строки классической музыкой. Послушаем, что получилось. Тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе, на третье в ночь. Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна поутру побелевший двор, куртины, кровли и забор. На стеклах легкие узоры, деревья в зимнем серебре, сорок веселых на дворе и мягко устланные горы зимы блистательным ковром. Все ярко, все бело кругом. Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, в салазке жучку посадив, себя в коня преобразив. Шалун уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Но, может быть, такого рода картины вас не привлекут. Все это низкая природа, изящного немного тут. Согретый вдохновенье Богом, другой поэт роскошным слогом живописал нам первый снег и все оттенки зимних нег. Он вас пленит, я в том уверен, рисуя в пламенных стихах прогулки тайные в санях, но я бороться не намерен ни с ним покамест, ни с тобой, певец Финляндии молодой. Татьяна, русская душою, сама не зная почему, с ее холодную красою любила русскую зиму. На солнце иней в день морозный, и сани, і жарею поздний сіяння розових снігов і мглу крещенських вечоров. По старине торжествовали в их доме эти вечера. Служанки со всего двора про барышни своих гадали, и им сулили каждый год мужьев военных и поход. Татьяна верила преданиям простонародной старины, и снам, и карточным гаданиям, и предсказаниям луны. Ее тревожили приметы. Таинственно ей все предметы провозглашали что-нибудь. Предчувствия теснили грудь. Жеманный кот на печке сидя, мурлыча, лапкой рыльцем был. То несомненный знак ей был, что едут гости. Вдруг, увидя молодой двурогой лик луны на небе с левой стороны, она дрожала и бледнела. Когда ж падучая звезда по небу темному летела и рассыпалась, тогда в смятении Таня торопилась, пока звезда еще катилась, желание сердца ей шепнуть. Когда случалось где-нибудь ей встретить черного монаха, или быстрый заяц меж полей перебегал дорогу ей, не зная, что начать со страха, предчувствий горестных полна, ждала несчастья уж она. Что ж, тайну прелесть находила, и в самом ужасе она. Так нас природа сотворила, к противоречию склонна. Настали святки, то-то радость, гадает ветренная младость, которой ничего не жаль, перед которой жизни даль лежит светла необозримо, гадает старость сквозь очки у гробовой своей доски, все потеряв невозвратимо. И все равно надежда им лжет детским лепетом своим. Татьяна любопытным взором на воск потопленный глядит. Он чудно вылитым узором ей что-то чудное гласит. Из блюда, полного водою, выходит кольца чередою, и вынулось колечко ей под песенку старинных дней. Там мужички-то все богаты, кребут лопаты серебро, кому поем, тому добро и слава. Но сулит утраты сей песни жалостный напев. Милей кошурка, сердце дев. Морозна ночь, все небо ясно, светил небесных дивный хор. Течет так тихо, так согласно. Татьяна на широкий двор в открытом платьице выходит. На месяц зеркало наводит, но в темном зеркале одна дрожит печальная луна. Чу, снег хрустит. Прохожий, дева, к нему на цыпочках летит, и голосок ее звучит нежней свирельного напева. «Как ваше имя?» Смотрит он и отвечает. «Агафон». Thank you. Татьяна по совету няни, сбираясь ночью ворожить, тихонько приказала в бане на два прибора стол накрыть. Но стало страшно вдруг Татьяне. И я, при мысли о Светлане, мне стало страшно. Так и быть, с Татьяной нам не ворожить. Татьяна поясок шелковый сняла, разделась и в постель легла. Над нею вьется лель, а под подушкой пуховой девичье зеркало лежит. Утихло все, Татьяна спит. И снится чудный сон Татьяне, ей снится, будто бы она идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена. В сугробах снежных перед нею шумит, клубит волной своею кипучий, темный и седой поток, не скованный зимой. Две жердочки склеены льдиной, дрожащий гибельный мосток, положенный через поток, и пред шумящей пучиной недоумение полна, остановилась она. Как на досадную разлуку Татьяна ропщет на ручей, не видит никого, кто руку с той стороны подал бы ей. Но вдруг сугроб зашевелился, и кто ж из-под него явился? Большой взъерошенный медведь. Татьяна, ах! А он реветь! И лапу с острыми когтями ей протянул. Она, скрипясь, дрожащей ручкой оперлась и боязливыми шагами перебралась через ручей. Пошла, и что ж, медведь за ней. Она, взглянуть назад не смея, поспешный ускоряет шаг, но от косматого лакея не может убежать никак. Кряхтя валит медведь несносный. Пред ними лес, недвижны сосны в своей нахмуренной красе, отягчены их ветви все клоками снега, сквозь вершины осин, берез и лип нагих сияет луч светил ночных. Дороги нет, кусты, стремнины, метелью все занесено, глубоко в снег погружено. Татьяна в лес, медведь за нею, снег рыхлый по колено ей, то длинный сук ее за шею зацепит вдруг, то из ушей золотые серьги вырвет силой, то в хрупком снеге с ножки милой увязнет мокрый башмачок, то выронит она платок, поднять ей некогда, боится медведя, слышен за собой, и даже трепетной рукой одежды край поднять стыдится. Она бежит, он все во след, и сил уже бежать ей нет. Упала в снег. Медведь проворно ее хватает и несет. Она бесчувственно покорна, не шевельнется, не дохнет. Он мчит ее лесной дорогой. Вдруг меж дерев шалаш убогой. Кругом все глушь, отсюду он пустынным снегом занесен. И ярко светится окошко. И в шалаше, и крик, и шум, медведь промолвил: «Здесь мой кум, погрейся у него немножко». И в сени прямо он идет и на порог ее кладет. Thank you. опомнилась, глядит, Татьяны Медведя нет. Она в сенях, за дверью крик и звон стакана, как на больших похоронах. Не видя тут ни капли толку, глядит она тихонько в щелку. И что же видит? За столом сидят чудовища кругом. Один в рогах с собачьей мордой, другой с петушьей головой. Здесь ведьма с козьей бородой, тут остов чопорный и гордый, там Карла с хвостиком, а вот полужуравль и полукот. Еще страшней, еще чуднее, вот рак верхом на пауке, вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке, вот мельница в тресятку пляшет и крыльями трещит и машет, лай, хохот, пенье, свист и хлоп, людская молвь и конский топ. Но что подумала Татьяна, когда узнала меж гостей того, кто мил и страшен ей, героя нашего романа? Онегин за столом сидит и в дверь украдкою глядит. Он знак подаст, и все хлопочут. Он пьет, все пьют и все кричат. Он засмеется, все хохочут. Нахмурит брови, все молчат. Он там хозяин, это ясно. И Таня уж не так ужасно. И любопытная теперь немного растворила дверь. Вдруг ветер дунул, загашая огонь светильников ночных. Смутилась шайка домовых. Онегин, взорами сверкая, из-за стола гремя встает. Все встали, он к дверям идет. И страшно ей, и торопливо Татьяна силится бежать. Нельзя никак, нетерпеливо, метаясь, хочет закричать, не может. Дверь толкнул Евгений, и взором адских привидений явилась дева. Ярый смех раздался дико. Очи всех, копыты, хоботы кривые, хвосты хохлатые, клыки, усы, кровавые языки, рога и пальцы костяные — все указывает на нее. И все кричат: «Мое! Мое!» «Мое!» — сказал Евгений грозно. И шайка вся сокрылась вдруг. Осталась во тьме морозной молодая дева с ним, сам друг. Онегин тихо увлекает Татьяну в угол и слагает ее на шаткую скамью и клонит голову свою к ней на плечо. Вдруг Ольга входит. За нею Ленской. Свет блеснул. Онегин руку замахнул и дикого ночами бродит и незваных гостей бронит. Татьяна чуть жива лежит. Спор громче, громче. Вдруг Евгений хватает длинный нож и вмиг повержен Ленской. Страшно тени сгустились. Нестерпимый крик раздался. Хижина шатнулась, и Таня в ужасе проснулась. Глядит, уж в комнате светло. В окне сквозь мерзлое стекло зари багряный луч играет. Дверь отворилась. Ольга к ней, Авроры северный аллей, и легче ласточки влетает. «Ну, — говорит, — скажи ж ты мне, кого ты видела во сне?» Но та, сестры не замечая, в постели с книгою лежит, за листом лист перебирая, и ничего не говорит. хоть не являла книга эта ни сладких вымыслов поэта, ни мудрых истин, ни картин, но ни Вергилий, ни Расин, ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека, ни даже дамских мод журнал так никого не занимал. То был, друзья, Мартын Задека, глава халдейских мудрецов, гадатель, толкователь снов. Сие глубокое творение завез кочующий купец однажды к ним в уединение. И для Татьяны, наконец, его с разрозненной мальвиной он уступил за 3 с полтиной, в придачу взяв еще за них собрание басен площадных, грамматику, 2 петриады, до Мармонтеля, 3-й том. Мартын Задека стал потом любимец Тани. Он от рады во всех печалях ей дарит и безотлучно с нею спит. Ее тревожит сновидение, не зная, как его понять. Мечтание страшного значения Татьяна хочет отыскать. Татьяна в оглавлении кратком находит азбучным порядком слова «бор», «буря», «ворон», «ель», «еж», «мрак», «мосток», «медведь», «метель» и прочее. Ее сомнений Мартын Задека не решит. Но сон зловещий ей сулит печальных много приключений. Дней несколько она потом все беспокоилась о том. На этом заканчиваю сегодня чтение романа Евгений Онегин Александра Сергеевича Пушкина. Предстоящая неделя Великого Поста посвящена памяти преподобного Иоанна Лествичника. Отец Иоанн был монахом, жил в 6 веке, был игуменом монастыря на Синайской горе. Церковь недаром посвящает ему неделю поста. Это напоминание нам, что следует постоянно поучаться в нашей вере, размышлять и вообще жить осмысленно. Одна из высших добродетелей христианина — это рассуждение. Отец Иоанн получил наименование Лествичника благодаря своему замечательному творению — книге «Лествица». На современном русском языке это означает «лестница». Лестница, возводящая на небо. Книга содержит 30 ступеней размышлений о духовном восхождении. Эта книга у меня в руках. Открываю ее на середине, наугад, но, как известно, случайностей нет. Степень 26-я о рассуждении помыслов и страстей и добродетелей. Слово 2-е. Рассуждение в общем смысле в том состоит и познается, чтобы точно и верно постигать божественную волю во всякое время, во всяком месте и во всякой вещи. Оно находится в одних только чистых сердцем, телом и устами. Слово 6-е. Все брани бесовские происходят от 3 главных причин, или от нерадения нашего, или от гордости, или от зависти дьявола. Окаянин первый, все окаянин второй, третий же, 3 блажен. Слово 8-е. Во всех деланиях, которыми стараемся угодить Богу, бесы выкапывают нам 3 ямы. Во-первых, борются, чтобы воспрепятствовать нашему доброму делу. Во-вторых, когда они в всем первом покушении бывают побеждены, то стараются, чтобы сделанное не было по воле Божьей. А если тати он и всем умышлении не получает успеха, тогда уже, тихим образом приступивши к душе нашей, ублажают нас, как живущих во всем богоугодно. Первому искушению сопротивляются тщание и попечение о смерти, второму — повиновение и унижение, а третьему — всегдашнее укорение самого себя. Дорогие друзья, желаю вам крепости и усердия в малом подвиге поста. В сегодняшней передаче звучала музыка Вольфганга Моцарта и Иоганна Себастьяна Баха.
Святой денек.
Для всех любителей театрального искусства сегодня настоящий праздник. Во всем мире с 1961 года отмечается День театра. Упоминание о первой театральной постановке датируется 2500 годом до нашей эры. Первая же театральная игра состоялась в Египте. Международный День театра – это не просто профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра. Это такой же праздник и для миллионов неравнодушных зрителей. На календаре 27 марта, понедельник. С вами Ида Шарапова. Здравствуйте.
Новый денек.
Этот день в истории запомнился разными важными датами. Одна из них – 27 марта 1893 года. Первая в мире телефонная компания «Александр Белл» начала свою работу. Деньги для опытов по созданию телефона изобретатель Александр Белл заработал, преподавая в школе для глухонемых. Устройство, позволяющее слышать друг друга на большом расстоянии, поначалу показалось многим забавной шуткой. Но очень скоро телефонный бизнес стал ареной для конкурентной борьбы, которая не прекращается и по сей день.
Ну и денек.
Ровно 160 лет назад родился англичанин Карл Пирсон, который внес свой вклад в разные сферы деятельности, включая математику, статистику, биологию и философию.
Отец современной статистики, так в наше время называют Карла Пирсона. Он родился в семье юриста, но точные науки привлекали его гораздо больше. В 27 лет Пирсон уже стал профессором прикладной математики и механики Лондонского университета. Главной отраслью математики, которая интересовала ученого, была статистика. В связи с этим он занимался и физикой, и медициной, и евгеникой, и биологией, для которых он разрабатывал применение статистических методов. В 1896 году Карл Пирсон был избран членом главного научного сообщества Великобритании, Королевского общества, а уже через два года его наградили медалью Дарвина за выдающийся вклад в биологию.
Ну и денек.
27 марта – день, когда родилась одна из великих женщин джаза. Сара Воэн, получившая прозвище «Божественная» за необычайную красоту своего голоса, была и остается одной из самых выдающихся джазовых певиц всех времен. При жизни Воэн записала десятки альбомов и огромное количество раз участвовала в записях других музыкантов. Многие считают, что Саре Воэн не пришлось долго и трудно прокладывать себе путь к своей известности. Она лишь оказалась в нужное время в нужном месте. Впрочем, другие считают, что лишь настоящий талант умеет заставить эти самые время и место работать на себя. Певица скончалась 3 апреля 1990 года, всего за неделю до своего 60-летия. Похоронена Сара Воэн на кладбище в Блумфилде, штат Нью-Джерси. Наша страна тоже славится выдающимися деятелями искусства. 80 лет назад родился советский российский виолончелист и дирижер, общественный деятель и педагог Мстислав Леопольдович Ростропович.
История любви Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской обязательно когда-нибудь станет сюжетом для книги. Ученик Прокофьева и Шостаковича, гениальный виолончелист и мировая звезда, оперная дива, познакомились на приеме иностранной делегации в ресторане «Метрополь». Это была любовь с первого взгляда. Вишневская в то время была женой директора Ленинградского театра оперетты Марка Рубина. В конце вечера Ростропович настойчиво предлагал ее проводить. «Между прочим, я замужем», — предупредила его Вишневская. «Между прочим, это мы еще посмотрим», — ответил он ей. Затем был фестиваль «Пражская весна». Узнав, что Галина Павловна едет в Прагу, Ростропович взял с собой все галстуки и пиджаки. Вишневская вспоминала, что он менял их утром и вечером, надеясь произвести впечатление. Как-то они гуляли в одном из садов в Праге. Совсем недавно шел дождь, и на дорогах еще были лужи. Перед одной из них Ростропович снял свой светлый плащ и бросил его на землю, чтобы Галина Павловна смогла пройти и не запачкалась. Через 4 дня Ростропович поставил ультиматум. Или Вишневская переедет к нему, или между ними все кончено. Галина Павловна и Мстислав Леопольдович прожили вместе 55 лет. Ростропович стал народным артистом, пятикратным лауреатом премии Грэмми. В течение 17 сезонов был дирижером и художественным руководителем Национального симфонического оркестра в Вашингтоне. Поддерживал Александра Солженицына и писал письма в его защиту. Вместе с Галиной Павловной был лишен советского гражданства, которое вернули лишь в 90-м году. Но было и то, о чем он жалел, что потерял 4 дня, прежде чем жениться на Вишневской.
Ну и денек.
27 марта 1513 года испанский исследователь Хуан Понсе де Леон открыл Флориду. В этот же день, в 1854 году, началась Крымская война, в которой Англия и Франция объявили России. Запомнился этот день своим самым разрушительным в истории США землетрясением. Толчки магнитудой 9,2 балла практически разрушили город Анкоридж в штате Аляска. А через 4 года в этот день произошла авиакатастрофа, в которой погиб Юрий Гагарин.
Мой денек.
В 1990 году в Лондоне на Бейкер-стрит 221Б открылся музей Шерлока Холмса. Именно 27 марта 2011 года Россия перешла на постоянное летнее время.
Мой денек.
Дни рождения сегодня отмечают знаменитый актер, сценарист и режиссер Квентин Тарантино, российская певица и актриса Алика Смехова, немецкий футболист и чемпион мира 2014 Мануэль Нойер и британский актер, кавалер Ордена Британской империи Майкл Йорк, известный по ролям в фильмах «Ромео и Джульетта», «Джульетта», «Кабаре» и «Убийство в Восточном экспрессе». К поздравлениям присоединяются авторы сегодняшней программы Ида Шарапова, Сергей Оспищев, Нино Расибашвили и звукорежиссер Александр Смирнов.
Ну и денек.
Гранит науки. Последние новости. Открытие, находки, изобретения.
Палеонтологи и генетики определили время вторжения бизонов в Северную Америку. Здравствуйте, у микрофона Марина Астуцтурян. Крупные, покрытые шерстью предки современных буйволов, придя в Северную Америку из Азии по сухопутному Берингову перешейку, ознаменовали начало разительных перемен в экологии континента. Расселяясь, они начали конкурировать с запасбищем великих равнин, высокого плато к востоку от скалистых гор, с лошадями и мамонтами, которые обитали здесь миллионы лет. Единственным сопоставлением по воздействию на окружающую среду вторжением в Северную Америку был приход туда человека, сказала в комментарии «Нью-Йорк Таймс» эволюционно-молекулярный биолог из Калифорнийского университета Санта-Крус Бет Шапиро. Она соавтор статьи о датировке старейших американских останков бизона в журнале трудов Национальной академии наук США. За тысячелетия древний бизон эволюционировал во всем известного сегодня американского буйвола. Отправной точкой для этого исследования стала случайная находка геолога из университета Альберты в Канаде, Альберто Рейеса. В 2006 году, изучая древнюю вулканическую пыль Северного Юка на территории на северо-западе Канады, он наткнулся на кость, торчащую из замерзшего грунта, вытащил ее и отдал палеонтологам. А сам вернулся к своей работе по изучению вечной мерзлоты. Спустя несколько лет, во время написания статьи об этом, он вдруг вспомнил о найденной кости, и его осенило, что находка может быть очень важной. Вернувшись к ней, он определил возраст окаменелости – 130 тысяч лет, а палеонтологи идентифицировали ее как кость передней ноги степного бизона, вымершего сибирского вида.
Гранит науки. По одной грануле каждый день.
Для подтверждения определения ученые провели генетический анализ, и в дополнение к секвенированию митохондриальной ДНК, выделенной из кости, был прочитан митохондриальный геном останка, в котором 120 тысяч лет, принадлежащих вымершему гигантскому длиннорогому бизону и найденных в Колорадо на горнолыжном курорте Snowmass Village. Этот бизон обитал на юге нынешней Канады и прилегающих территориях США. Определив последовательность ДНК этих вымерших представителей мегафауны, авторы сравнили их с геномами около 40 других бизонов, чьи останки были найдены как в Северной Америке, так и в Сибири. Оказалось, что степной и длиннорогий бизоны, несмотря на внешние различия и разные ареалы обитания, генетически очень сходны, и оба они потомки первого бизона, пришедшего в Северную Америку. Генетический анализ указывает на прибытие предков бизона из Азии более 130 тысяч лет назад, когда уровень моря был гораздо ниже. По континенту эти животные распространились за 20 тысяч лет, гораздо быстрее, чем предполагалось. Новости мировой науки вы найдете также на странице нашей программы в газете научного сообщества «Поиск».
Гранит науки. Открытие третьего тысячелетия. Книги и вокруг.
Я, Майя Пешкова, приветствую всех. Произведения братьев Стругацких официально выложены в свободный доступ. Все 33 тома опубликованы на официальном сайте писателей. Сын Бориса Натановича, Андрей Стругацкий, считает, что сделали это, поскольку борьба с пиратством не привела ни к какому результату. Произведения Стругацких выдержали более 500 изданий, в том числе в переводах на 42 языка в 33 странах мира. Книги братьев Стругацких неоднократно экранизировались, в том числе Андреем Тарковским, фильм «Сталкер», Александром Сокуровым, фильм «Дни затмения» и Алексеем Германом-старшим, кинолента «Трудно быть Богом». На сайте Reddit появилась литературная карта мира, где каждая страна представлена своей самой известной книгой местного автора. «Война и мир» – самая популярная книга в России. Романом Люси Монтгомери «Аня из зеленых мезонинов» представлена Канада, а Соединенные Штаты Америки представлены, конечно, романом Харпер Ли «Убить пересмешника». У Лиз Джойса самое популярное произведение в Ирландии, а Украина представлена романом Андрея Куркова «Пикник на льду». Музей Иосифа Бродского, все еще ждущего своего открытия, можно попасть, став участником лекций литературоведов, историков и знатоков Петербурга. В полутора комнатах, таково название музея по названию 105-го российского Нобелевского лауреата, в пространстве коммунальной квартиры, куда семья Бродских переехала в 55-м году в доме Мурузи на Литейном проспекте, с 31 марта начинает работу лекторий «Часть речи». Первым выступит писатель и историк Яков Гордин, друг Бродского, с разговором о Пушкине и Бродском. Первая лекция состоится 31 марта в 19 часов. А перед началом для слушателей проведут экскурсию по квартире, но важно предварительно зарегистрироваться. Сейчас музей полторы комнаты находится в стадии затянувшегося ремонта. Всего на один день по случаю 70-летия поэта музей открыт для посещения. На завершающейся неделе оглашены имена лауреатов российско-итальянской литературной премии «Белла», которая вручается автору в возрасте от 18 до 35 лет, представившему на конкурс одно стихотворение. И вторая номинация, вне зависимости от возраста, награда автору за эссе о поэзии. Международный день поэзии 21 марта в Москве и в Урбино в Италии подвели итог 5-го сезона премии. Лауреатами в номинации «Русское стихотворение» стала Екатерина Парченкова за стихотворение «Прости дождя, слепой его воды». В номинации «Итальянское стихотворение» лауреатом стала Александра Кова за стихотворение «Войди, это деревня». Илья Кукурин удостоен звания лауреата в номинации «Эссе за стилизацию фольклора как воспоминание о Европе в старых песнях и в песнях западных славян». Лауреатом номинации «Касание Казани» – это строка из Ахмадулиной – стала Эльвира Хадиева из Татарстана. В памяти сценариста, художника, скульптора, поэта Танина Гуэра в этом году названа номинация «Оптимизм. Аромат жизни» и вручается за одно стихотворение по-русски и одно по-итальянски. Лауреатами стали Василий Бородин и Федерико Зардано. Церемония награждения состоится в канун 80-летия Беллы Ахмадулиной 9 апреля на вечере в театре имени Вахтангова. Встретимся через неделю. Пока.
Книги и вокруг. На эхе Москвы.
Знаменитые процессы, суды и судилища всех времен и всех народов в программе «Не так». На сайте «Эхо» вы выбираете процесс из пяти предложенных, а потом мы о нем говорим. Алексей Кузнецов и Сергей Бунтман. По воскресеньям в 12:10.
Радио «Эхо Москвы».
Два часа в Москве. В студии Александр Климов. Новости. В ходе антикоррупционной акции в Москве задержаны более...